Говорит Радио Свобода. Лидеры оппозиционных фракций жалуются президенту на председателя Центра избиркома.
Это самое страшное преступление, которое бывает в истории человечества. Самое страшное, когда искажается воля граждан. Лучше деньги у нас забери.
Началась предвыборная кампания на Украине. Виктор Янукович, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк вступают в борьбу.
Мне кажется, что Яценюк потерял сейчас реальный шанс конкурировать с двумя электоральными лидерами за выход во второй тур.
Со дня ареста Михаила Ходорковского прошло 6 лет.
Прекратить этот позор, который окончательно грозит разрушить российскую судебную правовую систему, можно только коллективными усилиями.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Бунт оппозиционных партий, возмущенных подтасовками на местных выборах 11 октября, продолжался и на этой неделе, но выглядел весьма скромно. Вслед за эсерами и ЛДПР в зал заседаний Думы вернулись коммунисты, по их объяснениям, ради того, чтобы протестовать против проекта бюджета. В четверг в Москве прошла акция «За честные выборы», организованная КПРФ. Геннадий Зюганов призвал собравшихся на Триумфальной площади поактивнее митинговать, а председателю Центра избиркома Владимиру Чурову пригрозил отставкой.
Они не почувствовали настроение граждан страны, которые хотят участвовать в выборах, но не хотят участвовать в грязной кухне. 8 из 10 граждан России, которые имеют право голоса, не пошли на выборы. В ряде регионов вообще на выборы пришли 15-17% избирателей. Вместо того, чтобы сделать из этого далеко идущие выводы, партия власти пошла дальше. Она заткнула рот депутатам Государственной Думы, не дав им возможность даже изложить свои претензии и замечания. Должна быть создана комиссия при президенте для расследования поведения прежде всего силовых ведомств и правоохранительной системы. Любой судебный иск может быть несостоятельным. Лишь массовая поддержка улицы наших мероприятий позволит нам добиться нужного результата. Мы считаем, что господин Чуров не выполняет свои обязанности. Его делегировала Дума в Центризбирком. Завтра он будет отчитываться, и мы потребуем его немедленной отставки, как человека, не способного элементарно соблюдать правила в ходе выборной кампании. Поддержите требования. Спасибо.
В пятницу Владимир Чуров появился в Думе и сообщил о том, что выборы, несмотря на крошечные недостатки, прошли самым замечательным образом.
Активность избирателей на выборах 11 октября в сравнении с предыдущими аналогичными выборами в регионах в целом выросла. Высокой по сравнению с предыдущими аналогичными выборами была явка избирателей и на муниципальных выборах. Считаю, что рост электоральной активности обусловлен двумя факторами. Инициативами президента Российской Федерации и принятыми Государственной Думой законами, поправками к законам, которые повысили интерес к муниципальным выборам. Во-вторых, высокая политическая активность, сохраняющаяся в Российской Федерации, обусловлена, на мой взгляд, эффективной работой правительства Российской Федерации по сохранению социально-экономической стабильности в стране.
Потом дали слово возмущенным представителям фракции. Владимир Жириновский в своем экспрессивном выступлении назвал искажение воли граждан самым страшным преступлением в истории человечества, куда страшнее, чем изъятие у них собственности, например.
Это самое страшное преступление, которое бывает в истории человечества. Самое страшное, когда искажается воля граждан. Лучше деньги у нас заберите. Заберите наши костюмы, квартиры, машины. Голыми останемся, но дайте возможность, чтобы мы проголосовали. Вы этого не делаете ничего. Вы ничего этого не делаете.
Возмутило выступление Чурова и главу фракции «Справедливой России» Николая Левичева.
В этом зале не хватает вольтерьянского духа. Здесь душно. Поэтому всегда мало людей. Поэтому мы и ушли, если кто не понял. Вернулись, а зал никто и не думал проветрить. Та же надменность и та же самоуверенность.
Сегодня лидеры оппозиционных думских фракций жаловались на Чурова и нарушения в ходе выборов президенту Медведеву. О том, как прошла эта встреча, расскажет наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Эта встреча началась на час позже запланированной. Я знаю, что в Барвиху лидеры фракций и вице-спикеры Госдумы от различных фракций приехали около 2 часов дня. Встреча началась в начале 4-го, и в начале ее Дмитрий Медведев, во-первых, попытался пошутить, а во-вторых, показал, что забыл, когда же именно были выборы.
Не так давно были выборы, 10-го, 9-го октября, да, у нас 11 октября, значит, которые в целом прошли вполне организованно, но тем не менее среди наших парламентских партий есть очень разные оценки. Ну, оно и не мудрено, потому что, как правило, тот, кто побеждает, тот всегда относится к итогам абсолютно позитивно. Тот, кто выступает несколько иначе, как правило, дает и другие оценки. Эмоций было немало. Я поэтому с вами договаривался встретиться, обсудить итоги выборов в некоторые законодательные собрания и органы местного самоуправления, с тем, чтобы все это у нас не превращалось в похороны демократии, избирательной системы, хотя я специально сегодня оделся в темное, думаю, мало ли, может быть, здесь у вас похоронное настроение.
Но надо сказать, что у Дмитрия Медведева из-под черной рубашки проглядывала красная майка, и, наверное, это обнадежило Геннадия Зюганова. Во всяком случае, после встречи он говорил очень много о том позитивном, что было в течение этой встречи. Очевидно, что президент готовился хорошо к этой встрече, потому что он, собственно, противоречил своей пресс-службе. Пресс-служба сказала, что прежде всего будут говорить о федеральном собрании, о послании президента федерального собрания, извините, а президент сказал, что выборы главные. Тема.
Наша избирательная система молодая. Я считаю, что и в законодательном плане нам есть еще о чем поговорить. Я знаю, что выдвигались идеи коммунистической партии, Справедливой России, Либерально-демократической партии. Значит, я готов к тому, чтобы эти идеи выслушать от вас, потому что мы с каждым годом, что бы там ни было и какие бы оценки ни получали избирательные технологии, я считаю, что все равно все-таки движемся вперед, потому что если вспомнить 90-е годы, все-таки это были не вполне выборы, это были скорее все-таки такие способы выбросить эмоции.
Ну, Владимир Жириновский вряд ли согласился с этим утверждением. Именно тогда, на первых выборах в Госдуму, он победил. А его сын, нынешний председатель фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев, поделился с Радио Свободы тем, как прошла встреча.
Встреча прошла, как всегда, на позитиве. 90% встречи было посвящено обсуждению итогов выборов. Все политические партии, в том числе и, естественно, ЛДПР, высказали все свои претензии, сомнения, пожелания, связанные с выборами. Президент согласился с нами, что не везде по стране выборы прошли стерильно, что есть перегибы. Призвал все партии действовать в правовом поле. И если есть конкретные замечания по конкретным областям, субъектам, городам, избирательным участкам, обращаться в суд. Со своей стороны пообещал, что лично будет отслеживать, чтобы рассмотрение этих дел в судах проходило исключительно с точки зрения закона и не оказывалось никакого давления на принятие решений со стороны исполнительной власти. Президент сказал, что подобные встречи очень полезны, поскольку ни от кого другого, кроме как от оппозиционных партий, нельзя услышать ту картину, которая есть, которая сложилась по избирательному процессу. Мы сказали о необходимости в целом пересмотреть момент формирования избирательных комиссий с тем, чтобы дать возможность политическим партиям иметь большее представительство в составе избирательных комиссий. А по итогам прошедших выборов 11 октября ЛДПР и совместно с КПРФ попросили президента о отставке председателя Центральной избирательной комиссии. Также ЛДПР потребовал отставки губернатора Тульской области и мэра города Москвы, поскольку мы считаем, что именно в этих двух субъектах был наибольший процент фальсификации выборов.
У главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николая Левичева тоже благоприятное впечатление от встречи с президентом. Он сказал, что услышал много конкретного.
Президент дал урок толерантности многим присутствовавшим на этой встрече руководителям. Ему удалось при всем различии позиций выстроить именно конструктивную беседу с подведением ее к вполне конкретному результату, который, как мы надеемся, будет в том числе зафиксирован и в рамках президентского послания Федеральному собранию. Очень обстоятельно обсуждалась атмосфера, в которой проходили выборы 11 октября. Было подчеркнуто, что конечно, нет пока никаких документально подтвержденных данных, чтобы подвергать сомнению избирательную систему или глобальные результаты выборов, но то очень большое количество конкретных нарушений, факты о которых в том числе и сегодня представили все присутствующие партии, должны быть рассмотрены, по каждому из них должны быть приняты конкретные меры. Президент обещал взять под контроль то, как будут все конкретные нарушения, ставшие достоянием судебного или прокурорского реагирования, будут проходить.
Очевидно, что оппозиция или думское меньшинство, как правильнее, наверное, называть эти фракции, сбавило тон. Они убедились в том, что отмены выборов не будет. Это сказал на выходе из этой встречи и вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. Но также получили заверение от главы государства, что все судебные разбирательства будут находиться под его личным контролем. Кроме того, известно, что оппозиционеры еще и один на один встречались с президентом, и вот тут они передавали ему письма, например, письмо всех трех фракций относительно выборов в Астрахани. Вполне возможно, что какие-то меры все-таки будут приняты.
Спасибо, Данила. О встрече лидеров фракции с президентом Медведевым рассказывал Данила Гальпирович. Избирательную систему в стране доломали совсем, так оценил ситуацию в интервью «Радио Свобода» Михаил Горбачев. С бывшим президентом Советского Союза беседовала Людмила Телень.
Вот у вас не бывает ощущения, когда вы смотрите на нашу политическую жизнь в России, что надо начинать все сначала?
Очень часто. Потому что именно получилось так, что начинали, исходя из таких-то соображений, осуществлять на таких-то подходах и достичь таких-то целей. Ни то, ни другое не сохраняется. И в результате нарастает инерция в обществе в том, что касается отношения к выборам, к участию в выборах.
Я хочу сказать в связи с этим, что вот нынешние выборы меня просто уже задевают за живое. Я начинаю говорить, может быть, резкости какие-то. Сам я вообще не принимаю, когда политики вместо того, чтобы формулировать свои оценки, доводить до людей причины, почему так происходит. Вот, я к этой группе людей отношусь. Но сейчас я уже вижу, срываюсь. Уже скоро начну призывать мочить кого-то.
Ну, вы резко говорили о выборах и в Москве, и вообще по регионам.
Да.
Не отказываетесь от своих оценок?
Нет. Нет, я хочу, наоборот, пользуясь нашей сегодняшней встречей, разговором, я хочу развернуть это вообще хотя. Мне думается, что мы вот должны ясно видеть, что то, что делала последние годы Госдума, она принимает законы, в том числе избирательные законы. А в Думе слишком уж, очень не хочется говорить, орудует Единая Россия, пользуясь своими преимуществами, то эти законы все делаются в интересах той же Единой России и в интересах депутатского крыла Единой России. В результате что же получилось? Ушли эти партии после нынешних выборов, недовольные тем, как все это осуществлялось. Да? А они даже вздохнули. И реакция была у них сначала такая, да, все это сойдет, подумал.
Так ведь и сойдет, Михаил Сергеевич.
Нет, минутку. Я уважаю твое мнение, но я не согласен с таким рассуждением. Оказывается, не проходит так. И начинается какой-то разговор. И я думаю, что разговор правильный. Что же это у нас за парламент, в котором, по сути дела, нет плюрализма, в котором нет реально действующих оппозиционных сил. Правда, надо сказать, что на этот раз, потому что до этого и она действует практически так же. КПРФ действует, я скажу, крепко держит позиции и оценки свои, и не собирается уступать.
Думаете, не уступит?
Вот если ориентироваться на то, как бывало, то обязательно уступит.
Договорятся?
Да. Ну, как договорятся, мы знаем. Вот стол, видишь, у меня там, я вот, мы можем с тобой здесь под столом. Но мне кажется, ситуация такова, что в обществе сегодня вот от того, как ведут себя партии в этот период, и сама Единая Россия, потому что это прежде всего удар по ней, то, что они затеяли. Ну и КПРФ выиграет.
Если поведет себя принципиально.
Да. И если она заявит, что она будет дальше так действовать. Это очень важно. Вот сейчас они, я бы сказал, в русле такого подхода, который отвечает интересам людей, защищает их интересы, права конституционные. КПРФ поднялась. Дай бог.
Полный текст интервью Михаила Горбачева смотрите на нашем сайте свободанews.ру. В прошлую субботу мы рассказывали о том, как лидер «Яблока» Сергей Митрохин проголосовал за свою партию на одном из участков в московском районе Хамовники, а потом выяснилось, что вообще ни одного голоса за «Яблоко» на выборах Мосгордумы подано на этом участке не было. В четверг бюллетень Митрохина и еще 15 бюллетеней, проголосовавших за его партию, были найдены при повторном пересчете, который провели при решению Хамовнического суда. Митрохин пообещал, что его партия будет добиваться пересчета бюллетеней по всему городу. Первый же пересчет выявил грубейшие нарушения, отметил он, и это дает основание изучить ситуацию на других участках. Радио «Свобода. Итоги недели». Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год. Оппозиционное меньшинство голосовало против, но его мнение «Единую Россию», поддержавшую проект, не заинтересовало, хотя критика звучала обоснованная. Вот мнение Оксаны Дмитриевой, фракция «Справедливая Россия».
Это бюджет сохранения унизительной сырьевой зависимости и пребывание на дне экономического кризиса, в уповании на то, что с этого дна нас вытащат сырьевые отрасли в связи с ростом цен на нефть. Этот бюджет неправильно посчитан. $58 за баррель – это крайне маловероятный сценарий развития мировой экономики. И это сделано явно с тем, чтобы занизить нефтяные доходы, а впоследствии их не использовать внутри страны, а стерилизовать, как это было сделано раньше.
Заключенный Михаил Ходорковский откликнулся на этой неделе на статью Дмитрия Медведева «Россия вперед». В статье, опубликованной в газете «Ведомости», бывший глава ЮКОС указывает, что модернизацию России нельзя провести без политических реформ и широкой социальной поддержки. По мнению Ходорковского, необходим полноценный модернизационный класс. Численность такого класса должна составлять не менее 3% трудоспособного населения, то есть в случае России не менее 2 миллионов человек. По словам пресс-секретаря Дмитрия Медведева, президент статью заключенного Ходорковского прочитал. А в пятницу в общественном центре имени Сахарова состоялись общественные слушания на тему «6 лет заключения Ходорковского-Лебедева. Кризис власти и судебной системы общества», рассказывает Вероника Баде.
Организаторы общественных слушаний – российские участники Международного комитета защиты политзаключенных, среди которых Сергей Ковалев, Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Олег Орлов, Светлана Ганушкина, отец Глеб Якунин и другие известные правозащитники. Цель слушания – привлечь внимание общества к суду над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, который вот уже больше полугода идет в Хамовническом суде Москвы. А вот наблюдение политолога Андрея Пиантковского по поводу хода судебного процесса.
Мне кажется, вот та стадия процесса, которая сейчас происходит – вопрос свидетеля обвинения, она очень поучительна. Каждый свидетель обвинения по существу опровергает это обвинение. Блестяще совершенно ведут себя обвиняемые, просто размазывают по стенке прокуроров. Мне кажется, одна из задач сегодняшнего нашего собрания, что пора переводить вот это новое состояние общества, в котором абсолютная абсурдность проходящего процесса уже ясна всем, в том числе значительно части кремлевской власти в конкретные действия, конкретные требования просто по немедленному прекращению этого позорящего страну безобразия и освобождения Ходорковского и его товарищей. Здесь я центральным моментом считаю необходимость разоблачения той лжи, которая, к сожалению, прозвучала из уст двух самых крупных руководителей нашего государства о том, что помилование невозможно без покаяния обвиняемого и его просьбы. Это просто противоречит всем документам, начиная с Конституции Российской Федерации.
Участники общественных слушаний в музее Сахарова в своем заявлении называют суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым постыдным фарсом. А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта и один из лидеров коалиции «Другая Россия».
Я бы с большой осторожностью использовал слова бы «процесс», «судья», «прокуроры», потому что это все ассоциируется у нас с некоторым некоторым правовым действием. А то, что мы видим на этом фарсе, конечно, никакого отношения к закону, к исполнению закона не имеет. И понятно, что если выйти за рамки вот этого кафкианского процесса, то судья уже давно должен был его прекратить за отсутствием события преступления. Если по ходу первого процесса и по его окончанию у кого-то еще были какие-то иллюзии по поводу того, что дело является сфабрикованным, как политически, так и экономически, то сейчас, мне кажется, эти иллюзии у всех исчезли. И вот такие слушания, они все-таки, наверное, позволяют сформулировать общественную позицию, что на самом деле исключительно важно, потому что прекратить этот позор, который окончательно грозит разрушить российскую судебную правовую систему, можно только коллективными усилиями.
На общественных слушаниях в музее Сахарова присутствовали родители Михаила Ходорковского. Слово отцу Борису Ходорковскому.
Надоел мне этот фарс, надоел. Понимаете, должны быть предъявлены обвинения, нормальные обвинения, если они действительно в чем-то виновны. И это надо доказывать непредвзято. То, что сейчас проходит, я не выдержу. Я, например, туда часто ходить не могу, потому что меня все это бесит. Жду. То, что обещал господин Медведев, жду честного, беспристрастного суда. Потому что мы спускаемся вниз. Мы спускаемся к той эпохе, которую я помню. Времен Иосифа Виссарионовича, вот этого мне не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы народ дышал свободно в нашей стране.
Говорит филолог и общественный деятель Мариэта Чудакова.
У всех на виду происходит совершенно явное беззаконие. Хотят вынести беззаконный, в сущности, приговор, потому что невооруженным глазом видно, что обвинения не существует. Даже не юристу видно, что абсолютно неподготовленное, не имеющее под собой почвы, главное, обвинение. И, конечно, идет медленный, но процесс такой, когда люди понимают это. Ну, конечно, меня очень заботит и огорчает, что мы не перешли еще к какой-то настоящей активности, что мы не должны просто допустить приговора обвинительного.
Как вы полагаете, что можно сделать в этом смысле?
Ну, как протестовать просто-напросто. Все известные пути протеста. Я глубоко убеждена, сейчас вовсе не такое плохое время, как хотят его часто представить, для того, чтобы освободить себя от необходимости действий. Сейчас время, когда очень сильная волна протеста заставила бы считаться с этим.
Участники общественных слушаний в музее Сахарова требуют прекращения судебного процесса в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и освобождения подсудимых. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода, репортаж из Киева о начале предвыборной кампании на Украине, обозрение телерейтинга, музыкальные новости и песни недели. Сразу после краткой сводки новостей.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился в субботу с лидерами партий, представленных в Госдуме. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил после встречи, что итоги региональных выборов, состоявшихся 11 октября, отменены не будут. Хотя Медведев и согласился, что они прошли не идеально. В ряде городов России проходят акции, организованные Федерацией автовладельцев, протестующих против роста цен на топливо и высоких пошлин на иномарки. Акции прошли во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Москве. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о формировании новой правительственной коалиции в составе возглавляемого ею блока ХДС-ХСС и партии свободных демократов. В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский самолет, совершавший рейс из Владивостока. Никто не пострадал. По предварительной информации, после взлета у лайнера обнаружились неисправности шасси. В Москве активисты движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию протеста против выставки предметов роскоши в манеже. Движение «Талибан» призвало население Афганистана к бойкоту второго тура президентских выборов, который запланирован на 7 ноября. В Пакистане в ходе крупной боевой операции против талибов в районе Южный Вазиристан военные установили контроль над селением Коткаи. В этом населенном пункте родился нынешний лидер местных талибов Хакимулла Мехсуд, поэтому сопротивление боевиков здесь было наиболее ожесточенным. В Индонезии произошло новое мощное землетрясение. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Власти Индонезии выпустили предупреждение об угрозе цунами. Сила подземных толчков превышала 7 баллов. Европейские националисты объединяются. 5 ультраправых партий из Венгрии, Франции, Италии, Швеции и Бельгии создали альянс европейских националистических движений. Спикер парламента Ирана Али Лариджани назвал международные предложения по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы попыткой обмануть Тегеран.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине официально началась президентская кампания. Голосование состоится 17 января будущего года. Победителя, скорее всего, определит только второй тур выборов, и наибольшие шансы выйти в него у премьера Юлия Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. Об участниках предвыборной гонки, ее особенностях и интригах репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
19 октября Центр избирком Украины дал старт кампании, которая неофициально началась несколько месяцев назад. До 13 ноября будет проходить регистрация кандидатов на пост главы государства. Соответствующее удостоверение, по прогнозам экспертов, получат около 30 претендентов на президентское кресло. На этой неделе Центр избирком зарегистрировал первых кандидатов, в их числе и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Молодой и амбициозный политик, которого еще летом называли реальной альтернативой фаворитам гонки, премьеру Юлии Тимошенко и лидеру партии регионов Виктору Януковичу.
По мере того, как избиратель определяется, он все-таки определяется к реальным электоральным фигурам Янукович-Тимошенко, и нет прироста у Яценюка. А с другой стороны, уже можно говорить и о постепенном, пока небольшом, но тем не менее, оттоке тех, которые симпатизировали Яценюку. Сейчас разочарованы вот такой его странной, суматошной и крайне такой шаблонной кампанией. Мне кажется, что Яценюк потерял сейчас реальный шанс конкурировать с двумя электоральными лидерами за выход во второй тур.
Считает директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Согласно последним опросам общественного мнения, Яценюка поддерживают не более 10% избирателей. Вдвое больше готовы отдать свои голоса за Тимошенко, которая по разным оценкам уступает Януковичу от 10 до 16%. В группу кандидатов второго эшелона с рейтингом от 3 до 4%, кроме лидера коммунистов Петра Симоненко, спикера Верховной Рады Владимира Литвина и действующего президента Виктора Ющенко, входит и банкир Сергей Тегибко.
Исходя из того, что я посмотрел, поездив по всей Украине, о тех рейтингах, которые люди себе придумывают, которые люди себе сегодня нарисовали, не приходится говорить. Поэтому в нашей избирательной сегодня кампании вообще ничего пока еще не решено. Все вопросы открыты. Кто выйдет во второй тур, вопросы открыты.
В минувшую пятницу на съезде партии регионов состоялось выдвижение ее лидера кандидатом в президенты. Выступая на форуме, Янукович заявил:
«Забезпечить перемогу будет непросто».
Обеспечить победу будет непросто. Против нас мобилизовали значительные финансовые ресурсы. Однако никакие деньги не помогут тем, кто не выполнил свои обещания. Те, кто обманул народ, должны уйти. По мнению директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, кампания Януковича призвана прежде всего сохранить единство партии регионов.
Партия разрывается в идеологическом отношении, и в финансовом отношении она, с одной стороны, зависит от денег донецких миллиардеров, а с другой стороны, очень сильно попала под влияние хозяина Росатомэнерго Фирташа. До сих пор не решен вопрос, кто будет финансировать всю избирательную кампанию, поэтому ему, прежде всего, нужно сохранить партию. Второе, он все-таки пытается стать президентом, потому что шансы у него довольно хорошие. Но говорить про серьезную, интенсивную и победоносную политическую кампанию не приходится. Он не сможет выиграть выборы. 20% будут голосовать за него в любую погоду. Но дело в том, что этот электорат восточноукраинский, он очень ревниво относится к любым попыткам Януковича продвинуться на центральную Украину, на Киев, на западную Украину.
Главного соперника Януковича, Юлию Тимошенко, кандидатом в президенты выдвинули на многотысячном митинге в субботу на Майдане Незалежности. Экономический кризис вряд ли позволит ей в ходе марафона обойти лидера оппозиции. говорит Андрей Ермолаев.
Даже учитывая действительно, что Тимошенко всегда есть так называемый скрытый электорат, который может добавить в показателях, достаточных, серьезных оснований рассчитывать на дальнейшее сближение рейтинга, нам, мне кажется, нет. Все, что можно было выбрать, собрать в плане симпатии, Тимошенко уже собрала. Концовка года, которая как раз совпадает с пиком кампании, будет крайне негативна для власти.
Активность избирателей на предстоящих выборах будет на порядок ниже, чем на прошлых, констатирует директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Доля тех людей, которые разочаровались во всех политиках, довольно высока. В чем-то она даже беспрецедентна для украинской политики. Ну и также, видимо, как и в кампании 2004 года, нынешняя избирательная кампания будет не очень чистой.
В ответ на обвинения регионалов в причастности депутатов от блока Тимошенко к делу о педофилии, соратники премьера на этой неделе потребовали расследовать историю почти 40-летней давности. Они утверждают, что в молодости, после отбытия двух судимостей, Янукович избил и изнасиловал женщину. До 17 января, дня голосования, политики и эксперты ожидают еще много скандалов и сюрпризов. А одной из ключевых интриг, набирающей обороты президентской кампании, очевидно, станет распределение голосов пока не определившейся почти четверти украинских избирателей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тему продолжит «Вопрос недели». Кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины? В день начала предвыборной кампании спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Томска и Улан-Удэ.
По-моему, они сами как-то не решили еще, потому что то у них Янукович, то Тимошенко, вот хотя я и женщина, она мне как-то вот вообще не нравится. Ющенко тоже. И я не знаю, наверное, Янукович украинцев тоже не очень устраивает, потому что принципиально победить он тоже не может.
Тимошенко, да? Или Янукович, да? У два их претендента. Наверное, видимо, они и разыграют карту, если договорятся. Кто-то будет премьер-министром, кто-то будет так. И в Думе также поделили голоса. Ну, как у нас «Единая Россия», «Справедливая Россия» и так далее. Ну, это везде так политика. Карта-то газовая будет. Кто договорится с Россией, и дружба будет. А суммы приличные, деньги очень хорошие. На нас они заработают.
Ну, у России последние годы сложные отношения с Украиной, и поэтому не всегда, наверное, можно доверять российским СМИ, особенно федеральным каналам, и то, как они подают предвыборную кампанию в Украине. Поэтому до конца не знаю и не могу объективно об этом судить. И, соответственно, даже такой вопрос, зачем тратить на это время, если все равно ты не сможешь до конца в этом разобраться, потому что недостаток в нормальной объективной информации, конечно, очень большой.
Я люблю вообще эту республику. У меня течет украинская и польская кровь, но... Понимаете, нас вот так сейчас разбросали, знаете, душа болит. Вот очень сложно узнать, кто победит. Ну, хотелось бы, чтобы победил очень честный, добросовестный, который бы уже, наконец, взялся за помощь народу.
Янукович, партия регионов. Более дружелюбная позиция будет по отношению к стране нашей.
Да пусть будет Юлия Тимошенко. Красивая, умная женщина.
Мне кажется, точно не Ющенко, может, Янукович или Тимошенко.
Юрий Ханурова. Я считаю, что на выборах президента Украины в этом году победит Юлия Тимошенко. Рейтинги Виктора Ющенко и Виктора Януковича, на мой взгляд, отражают нестабильную ситуацию на Украине. И я думаю, что Тимошенко пользуется популярностью украинского народа. Я думаю, что она одержит победу. Ничего не изменится. Курс какой был, такой остался, проамериканский.
Я думаю, Янукович. Но если западную Украину отдать Польше, то Украина вообще к России.
Я думаю, что Виктор Ющенко. Вообще на Украине уже в течение очень многих лет политический кризис, борьба партий. По крайней мере, в любой борьбе, в любом противостоянии почему-то Виктор Ющенко у них выходит на передовые места.
Янукович. Мне кажется, он более реальный политик. Тимошенко, мне кажется, это просто дама с косой. Ей надо, как говорится, в другом месте. А Ющенко, так я не знаю. Мне кажется, вообще-то нереально. Никто его не поддержит. Я же была тоже там на Украине. Вообще красивая страна, хорошие люди живут. Что нам делить-то?
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Мелани Бачина и Александр Мальцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Итоги недели «Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, здравствуйте. Главной темой недели оставались споры из-за результатов выборов 11 октября. Оппозиционные партии говорят о многочисленных фальсификациях, требуют переголосования, требуют отставки главы Центра избиркома. Сегодня была встреча с президентом. Как все это выглядит на телеэкране?
Как все, что волнует большое количество людей, это выглядит крайне странным. Меня удивило, в частности, то, что само событие, демарш депутатов, показали довольно активно по телевидению. То есть, я бы сказала, ну а сейчас в случае все новостные блоки, которые я видела, показали этот сюжет. Но дальше, как это часто бывает, тема стала расползаться, потому что, когда, например, уже появился Чуров, приглашенный в Думу, его давали в каких-то крошечных выжимках по микрону, и было из его ответов непонятно, а что вообще случилось, почему его вызвали в Думу, и почему он говорит о выборах, как всегда, столь блистательно проведенных. И только когда прямая трансляция была на канале «Вести-24», и вы слушали, скажем, «24» со Сокиным на канале РЕН-ТВ, вы могли понять, что происходит. То есть ощущение такое, что громкая новость попала в эфир, и потом не знали, что с ней делать. Особенно, когда появился яблочник Митрохин со своими голосами. Аргументы выглядели крайне неубедительно. Ну, подумаешь, это несколько голосов, они ничего не мешают. И выборы прошли замечательно. И вот сейчас вот из Барвихи господин президент сказал нам, во всяком случае, то, что передали примерно то же самое. В программе «Судите сами» была сделана Максимом Шевченко попытка как-то прояснить вопрос. Были приглашены лидеры думских фракций, новые оппозиционеры Жириновский, Зюганов, Левичев. Но стоял дикий совершенно ор, понять ничего нельзя было. Но я поняла, что в тот момент я почти начинаю любить Жириновского и особенно Зюганова. Тот пытался более внятно как-то все описать и в конце концов ушел. Потому что наконец-то для тех, кто слушал телевидение, не следил за этим сюжетом, стало ясно все-таки, что произошло, что выборы сфальсифицированы, что Жириновский кричал о том, что было вброшено миллион бюллетеней фальшивых. Поразило меня еще поведение такого просвещенного господина, как наш вечный эксперт Фадеев. Он пользовался оружием Жириновского и орал, что если вам не нравится эта страна, границы открыты, никто вас не держит. Ну, это мне показалось как-то очень странно, потому что этот господин очень себя позиционирует как-то совсем по-иному. Ну, собственно, все, что можно сказать пока об этом сюжете.
Еще одна любопытная тема – это споры из-за строительства Охта-центра Газпромовской башни в Петербурге. И тут был довольно необычный сюжет, который очень многие заметили, сюжет Первого канала. Ну, мягко скажем, несбалансированный сюжет. Ну, это для телевидения не новость, но несбалансированный в антигазпромовскую сторону, но если можно так выразиться, то есть все герои говорили о том, как эта башня разрушит облик города, какую опасность она представляет. Это выглядело очень странно. Есть ли какое-то объяснение?
Это выглядело очень странно, но вот та компьютерная графика, когда, если вы смотрели этот сюжет, то вы помните, когда Охта-центр была на фоне Петропавловки, там на фоне каких-то значимых культовых мест Петербурга, выглядело это действительно очень, ну, я бы сказала так, очень угрожающе. Я бы отметила другое, что вот этот сюжет проявил клановую борьбу каналов, которую, я имею в виду каналов федеральных, которые давно уже не было заметно, потому что почти одновременно с этим. На канале НТВ был совершенно другого толка сюжет, был репортаж Чернышова, замечательного корреспондента, НТВшника старой школы, с привлечением Невзорова, господина Бортко, режиссера, которые вот убедительно говорили о необходимости Охта-центра. Вот это какой-то новый момент, потому что буквально на следующий день после сюжета в программе «Время» наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев заговорил о том, что вот нужно что-то делать с госкорпорациями. Ну, не знаю. Я думаю, что он будет иметь развитие. Ну, вот посмотрим.
Слова, что в последние дни пользуются успехом у зрителей? Интересно, как они восприняли новый сериал про Штирлица и что вы о нем думаете?
Про Штирлица получается, первые серии были восприняты просто вот на ура, с огромным каким-то рейтингом, потом чуть-чуть пошли на убыль, и это вполне понятно. Слишком высокое качество сериала, слишком подробно и слишком, наверное, сложны вот эти вот перипетии гражданской войны для массового зрителя. У нас ведь вообще как-то забыли, что массовая культура – это не то, что сделано плохо, это не Татьянин день, а это как раз то, что сделано очень хорошо, потому что и «Мастер и Маргарита» – это ведь тоже массовая литература. Но вот этот вот градус виртуозности такой ювелирной Урсулюка, он вступает в противоречие с, на мой взгляд, разумеется, с идеологической неотчетливостью романа, потому что у Семенова все было ясно, да? Он всегда знал, что носят, он знал правила игры при советской власти, и его Исаев был предан стране Советов безоговорочно, в соответствии с новейшими установками ЦК КПСС на момент написания Семеновым того или иного романа. Здесь видно, что авторам как-то не очень приятно вот чекистское обнаруживать нутро своего героя. И вот тут возникают вопросы. Особенно, когда ты понимаешь, что он работает у Боки, человека страшного, человека, который стоял у истоков ГУЛАГа, человека, который Дмитрий Лихачев называл людоедом. Они работают в тандеме, очень складно. И отсюда очень много исторических неточностей. И ты понимаешь, не нужно быть историком, чтобы понимать, что этого не могло быть в 20-м году, потому что не могло быть никогда. И мне кажется, это снижает градус, ну, действительно, повторяю, виртуозной работы Урсулюка. Потому что нет мотивировок для поступков и вообще для всего поведения человека и по крови, и по воспитанию, и по всему предназначенного для другой жизни. А когда нет мотивировок, ты не можешь сочувствовать и сопереживать образу. Хотя там же несколько таких траншей, там первые были, первые три романа, теперь идет «Пароль не нужен», это вторые три романа, и все попытки выстроить образ, дать судьбу, рассказать историю Штирлица, они все-таки упираются вот в главное.
Ну, вы знаете, Слава, как мы недавно узнали из мемуаров о Юлиане Семенове, людей его хорошо знавших, он как раз тайно про себя советскую власть лютой ненавистью ненавидел. Так что, может быть, Урсуляк просто обнажил такую подлинную скрытую интенцию автора.
А уже можно было ненавидеть, то есть после 85-го года. Честно говоря, мне никогда не занимало творчество Юлиана Семенова, да и теперь не интересует совершенно. Потому что всегда это имя было синонимом торопливости письма, отсутствия глубины, такого флюгерства, который всегда знал, что нужно писать. Поэтому я понимаю, что он гораздо глубже того образа, который вот выстраивался из его книг. Но тем не менее, опять же, не читая его роман, я понимаю, что его Исаев должен был быть пламенным борцом за революцию, за идеалы большевизма. А здесь нет вообще идеологии.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Законодательное собрание Краснодарского края сообщило о намерении обратиться в Министерство культуры, чтобы запретить съемки и последующий показ фильма о Кавказской войне XIX века. Депутаты заявили, что картина не соответствует исторической правде и послужит разжиганию межнациональной розни. Продюсер убежден, что подоплека дела не идеологическая, а финансовая. Рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Тарасов.
Сегодняшний рабочий название фильма «Мари». Компания Action Unit съемки пока не начала. Предполагалось, что в картине будет две сюжетных линии – «Наши дни» и «Кавказская война XIX века». Планировался эпизод, основанный на реальных событиях, когда 35 казаков Георгиевского поста отбивали атаку почти 4000 горцев. Законодательное собрание Краснодарского края посчитало, что экранизировать эпизод нельзя, поскольку сцена убийства казаков будет способствовать разжиганию межэтнической розни. Депутаты намерены обратиться к российскому министру культуры Александру Авдееву с просьбой запретить съемки и показ фильма на территории России. Однако Эрнест Нзей, продюсер компании Action Unit, сообщил, сцена боя, которая не понравилась кубанским депутатам, была в сценарии сначала, однако в процессе работы от нее отказались.
История, она совершенно о другом, о том, как в современности в наше время приезжают молодые парень и девушка, и там встречаются любовь историческая и любовь в наше время. Я вам могу сказать, что никто из этих людей не читали сценарий, и они не знают вообще, о чем история.
Говорит Эрнест Нзей. Согласно нынешнему варианту сценария, на Кубань приезжает иностранка Мриетта. Ее черкесские предки оставили ей клад, но найти его она не может из-за олимпийского строительства. Параллельно в Краснодар едет канадский ученый с кубанскими корнями. Молодые люди попадают к бандитам, которые украли тот самый клад. В финале бандитов побеждает российский спецназ. В сценарии есть интересный момент. Канадец хочет изучать историю кубанского казачьего войска, но в Краснодаре ему мешают, не давая информации. Главный критик фильма «Мари» – зампредседателя кубанского ЗАГС-собрания Виктор Чернявский. Разговора с ним не получилось.
К сожалению, по телефону комментарии не даю.
А куда, во сколько подойти можно, скажите, пожалуйста?
Но сегодня я сейчас уеду, через 20 минут.
Против картины выступил и депутат Законодательного собрания Республики Адыгея Мукдин Чермит, но и он общаться не стал, сославшись на занятость. Между тем, продюсер фильма Эрнест Нзей уверен, что законных способов помешать съемкам у депутатов нет, и их выступление всего лишь эмоции.
Почему так все повернуто, для меня достаточно странно. По-видимому, кто-то просто не смог получить свою долю интересов, я так понимаю. Тут финансовые интересы, интересы, знаете, там себя как-то попиарить, войти в долю. У некоторых, по-видимому, были, и вот это все устроили. Зачем? Понятно, что никто от этого все равно никаких бонусов не получит, естественно. Ну, наверное, решили, тогда надо вообще помешать.
Виталий Тарасов для «Радио Свобода», Краснодарский край.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Пол Маккартни объявил о начале своего нового, первого за 5 лет европейского тура, который будет проходить под названием «Good Evening Europe». Первый концерт состоится 2 декабря в Гамбурге. Бывший Битл планирует также выступить в Берлине, голландском Арнеме, Париже, Кёльне и Дублине. 7-дневный тур закончится 22 декабря концертом перед 20-тысячной аудиторией на знаменитой лондонской арене O2. Напомню, что ранее в этом году 67-летний Пол Маккартни гастролировал с концертами по Северной Америке и сейчас планирует выпустить в память об этих гастролях специальный альбом «Good Evening, New York». После многочисленных слухов лейбл Def Jam Records сообщил наконец, что суперзвезда хип-хопа Риана выпустит свой 4-й студийный альбом «Rated R» 23 ноября. Первый сингл из этого альбома «Русская рулетка» дебютировал в среду на официальном веб-сайте певицы. А премьера, сопровождающая эту песню видеоклипа, поставленного режиссером Энтони Мендлером, состоится на этой неделе на телеканале ABC. Песня «Russian Roulette» была написана и спродюсирована коллегой Рианы по лейблу Нея, автором таких хит-синглов Рианы, как «Take a Bow» и «Hate That I Love You». «Rated R» – первый релиз Рианы после ее суперуспешного альбома 2007 года «Good Girl Gone Bad», из которого, помимо прочих, вышел ее знаменитый хит-сингл «Umbrella» – «Зонтик», долгое время лидировавший в билборде «Hot 100». Что касается самого альбома, то он на сегодняшний день разошелся в количестве 2,5 миллионов копий только в Соединенных Штатах. Ирландские рокеры U2 объединились с YouTube для трансляции живого концерта, который они дадут в этот уикенд via YouTube. Шоу состоится в воскресенье 25 октября на знаменитой арене Rose Bowl в Лос-Анджелесе для тех, кто купил билеты. Но будет бесплатным для поклонников YouTube, желающих посмотреть его на сайте YouTube, который поддерживает сегодня 16 стран. Ну, а теперь песня. Мы послушаем сегодня замечательного канадского поп-джазового певца, автора песен и актера Майкла Бубле, чей новый 4-й студийный альбом «Crazy Love» вторую неделю возглавляет американский билбордный чарт. О Майкле Бубле можно говорить много. 4-кратный лауреат Грэмми, 20 миллионов проданных альбомов во всем мире. Но, пожалуй, главное – это то, что ни один его альбом, ни одна песня никогда вас не разочарует. Недаром о нем говорят, что он совершил бархатную революцию в музыке. Впрочем, судите сами. А песня называется «You are nobody till somebody loves».
You are nobody until somebody loves you. You're nobody till somebody cares. Now you may be king, you may possess the world and its gold. Gold will never buy a happiness when you're growing old. You know the world is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine above, well, you are nobody until somebody comes and loves you. So find yourself somebody to love. I said the world, it still is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine above. Good God, baby, you ain't nobody until somebody loves you. So find yourself somebody. I have got to be that body. So go.
Майкл Бубле на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Вы услышите эксклюзивное интервью, которое дал нашей радиостанции вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Как были чиновники и менты козлами, так они остались. Советская власть не виновата совершенно.
Документы прошлого на «Волнах свободы».
О побеге бывшего помощника пристава города Тулы князя Долгорукова, привлеченного к следствию о краже ценных вещественных доказательств, которые были затем обнаружены у его сожительницы, содержательницы публичного дома.
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были случаи угроз людям, которые от нас дежурили на избирательных участках.
В прессе опубликовано заявление правительства в изгнании, в котором утверждается, что российские пограничники...
Книга стала частью проводимой Amnesty International кампании «За достойное обращение».
Настал решающий момент в борьбе с экстремистами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.